Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве, ну практически 06. Доброе утро, говорит Москва, и в студии со мной сегодня Георгий Бабаян.
А со мной в студии Валентина Бузина.
Всем привет! Я всегда, если честно, танцую под эту заставочку нашу. Тиль Линдеман прям в моей голове сразу такой. Тоже танцуют.
А вот Алексею Земцову тоже нравится. Говорит, вот это заставочное, я понимаю. Доброе утро. И вам доброе, Алексей. И всем доброе утро.
Какая у нас сегодня долгая заставка, мне кажется. Обычно она немножко короче, нет? Вот звукорежиссер просто улыбается. Такой, да нет, нет. Давайте музыку послушаем просто, ну, час. Что такое-то?
Слушай, ну, не грех послушать хорошую музыку с утра еще, которая так заводит.
Давайте альбом включим и все. А я напоминаю наши контакты. Вы можете писать нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот, писать и в прямой эфир звонить по номеру +7 495 7373 94 8. Ну что, Жор, как тебе погода-то? Солнце вроде?
Слушай, видно. Сегодня погода, по крайней мере, чисто внешне, очень хорошая. В отличие от вчерашнего дня... Просто благодать.
Ну, по сравнению со вчерашним днем вообще благодать очень сильная, очень сильная. Сегодня у нас обещают, ну, пока что плюс 4 пасмурно, ощущается якобы как плюс, просто не плюс, а около 0 градусов, но на самом деле вот я была на улице, что в 7:30-8
утра. Ну, похоже на правду, похоже на правду, вот что ощущается как 0, может даже и... Попрохладнее ощущается. Я сегодня вышел, когда сюда въехал на эфир, сел в машину, и у меня вся машина инеем покрыта.
И ты такой, все-таки не поеду я никуда.
Нет, видишь, я все-таки приехал.
Ответственно, ответственно. Так, если возвращаться к машинам, то сейчас у нас, согласно статистике, сколько, 25 717 автомобилей такси, это около 87% на, вот если вот сравнивать с теми же датами, с тем же временем, с другими днями. Каршеринг 30 544, и вот перекрытие 509 аж, перекрытие, которые... Такие плановые. А что у нас, кстати, по пробкам в Москве? Мне кажется, что у нас там ноль.
Слушай,
или единичка?
По ощущениям их нет вообще. Я думаю, единичка. Да, единичку показывает Яндекс. Ну, по Москве сейчас есть одно удовольствие. Садитесь и в любой точке за минут 20-30.
Ну, вот, да, вот показывает, что небольшие ДТП есть вот ближе к МКАДу около... Где он там?
В районе Бутово, да, в районе съездов на Бутово, да.
Вот, вот там есть ДТП немножко постоять, а так в целом я бы не сказала, что какие-то есть проблемы, так что выезжать можно без проблем. Другой вопрос, а стоит ли в связи с такой остановкой у нас нездорово выезжать, но это мы потом с вами поговорим.
Да, еще к этому придем. От коронавируса не убежим и в эфире.
Ох, это так грустно звучит, так грустно. А вообще вчера же у нас был штормовой ветер, там очень много деревьев было повалено, автомобили пострадали, что важно, пострадали и люди. И там, и, по-моему, 3 госпитализированных, в том числе один ребенок, то есть на самом деле все довольно серьезно. Вот расскажите, вы как-то сами страдали, уважаемые слушатели, от вчерашней погоды. Вы где парковали автомобиль-то, а? Признавайтесь. Так, у нас уже есть звонок, я готова принять. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе
да?
утро.
Алло?
Да, алло, здравствуйте,
доброе
вы
утро,
в эфире.
Здравствуйте. Доброе утро, страна. Всем привет из Бирюлёва, товарная, Андрей Бирюлёва. Очень хороший день, очень хорошая погода, солнышко. Это лучше, чем вчера. Вчера был вообще такой ветер, все... У кого-то зонты срывало, у кого-то головные упоры.
Ну, вы-то сами где-то пережидали? Вы пережидали где-то?
Я? Да, я вообще-то, так сказать, с работы шел. сторону электрички, это в районе Перерва, значит, домой. Вот, и все это дело, картину наблюдал, значит, там тоже что-то там, поваленные деревья, там что-то все это, отрывало эти, называется, щиты, вот, и, в общем-то, все было как бы не очень-то приятно. Вот,
в общем, вас а никак сегодня, не затронула эта история?
Развеял,
а вас никак, говорю, не затронуло, не там веткой не прилетело?
Меня не сдуло, хотите сказать, да?
Да.
Меня не сдуло, ну, главное, не пострадать, нормально. Да. Все спасибо, да. Спасибо большое. Я хотела, вспомнила, кстати, что я же тоже, на самом деле, вчера попала в этот шторм. Значит, я вынуждена была вечером гулять с собакой в районе Перова. Довольно грустно это звучит. Ну так вот, и я, значит, вот, вся обмотанная шарфом, значит, у меня капюшон, и я, значит, шла по этому парку и увидела, что там у нас в середине этого парка большая футбольная площадка подсвечена, и под этот просто апокалипсис... Парни играют в футбол.
Вот я понимаю этих парней, да.
Что это? Это
игре в футбол ничего не помешает, да. Какая разница? Мячик есть, можно играть.
Вот у них мячик через какое-то время улетел, и они мне кричали, просили его вернуть и бросить, значит, им обратно на поле. А я сначала так, значит, очень яро решила им помочь. Естественно, не ногами, прям честно, вот руками как-то забросить. Но оказалось, что видимый забор, который, знаешь, такой железный, он, ну как обычно, там, 1.5 метра. А потом еще сверху сетка, знаете, 3 метра. Ну, в общем, у меня получилось, честное слово, с первого раза, но я думала, что это, наверное, ветер мне помог, вот этот штурмовой.
Главное в игре в футбол в такую штурмовую погоду это правильно выбрать сторону, чтобы мяч по ветру летел.
И тогда сразу будет
гол? И тогда,
гол?
Да, тогда каждый удар становится чуть-чуть сильнее, каждый удар становится чуть-чуть закрученнее, там штрафные можно бить, хорошо по девяткам летит особенно, это, когда у тебя
получается,
ветер.
Получается, надо вот в ветер играть, да, в ливень совсем?
Да.
У нас еще есть звонок, да, здравствуйте, вы в эфире.
Вот, доброе утро.
Доброе.
Вчера приземлился...
Вас как зовут? Здравствуйте.
В аэропорте... Меня зовут Леонтий. Вчера приземлился в аэропорте Домодедово, в 9:15 летел из Новосибирска. Попали вот именно, вот, наверное, в эту ситуацию. Такой посадки в жизни у меня никогда не было.
Страшно?
Лабиринт 3D. Ну, когда мы сели, народ в салоне кричал «Слава Богу!». Мне хотелось бы, знаете, чтобы вы сейчас обратились к пилотам, которые в такие, как говорится, условия садятся. Может быть, все-таки нам уходить, не испытывать судьбу. Потому что реально было страшно. То есть это было и падение в ямы, и развороты, и тряска. И, ну, в общем, такой посадки в моей жизни не было ни разу. То есть если есть такая возможность, пригласите пилота, как они это все выдержат героически.
Да, спасибо. Надо, кстати, подумать про это. У тебя было когда-нибудь, что жесткие какие-то посадки были, что страшно?
Слушай, у меня вот прям каких-то супер жестких посадок никогда в жизни не было. В принципе, всегда садился достаточно аккуратно, никаких претензий к пилотам не было. Но то, что пилоты у нас... в стране героически, это подтверждается раз за разом, садятся и не только на посадочные полосы, как известно, и все хорошо обычно.
У меня, честно, тоже не было такого, чтобы прям было очень страшно лететь в самолете, то есть, да, какая-то турбулентность попадалась, но мне кажется, мне надо попробовать на кукурузнике на каком-нибудь так взлететь.
Не, может... Ну, если ты хочешь испытать вот эти вот...
Что как-то хочется, чтобы уже больше, да, потом не летать.
Чтобы потрясло, да.
Нам пишет в Телеграм, говорит Москобот Майкс, что вчера перед моей машиной на трассе упало дерево, сухая сосна. Слава богу, все обошлось. Андрей Дыдриков рассказывает, что от ветра не пострадал, но ливень намочил очень сильно. Ну, видите, как-то что-то я не вижу, что кто-то прям жаловался на то, что... как-то серьезно они пострадали от этого шторма, хотя обещали и был, насколько я понимаю, оранжевый уровень погодной опасности, а это вообще-то серьезно.
Слушай, я вчера парковался около, недалеко от метро Щукинская, уж все, нашел, долго искал место там во дворе.
Ну ты думал там под дерево парковать или
момент,
куда?
В тот момент вообще не думал, то есть я просто парковался, это было в районе где-то часа дня, припарковался, все, выключил машину, начинаю выходить из машины и вижу, как буквально там в метрах 10 лежит огромное дерево. Оно прям корнями наружу его выдернуло прям по полной. И я так посидел, подумал, дверь закрыл, завел машину и уехал на парковку в соседний торговый центр. Да, просто от греха.
Правильно. Ну, а, так потом же, это ж, если, боже мой, если автомобиль пострадает, это же сколько потом? Сколько чинить-то, боже мой? Я напоминаю, наши контакты, вы можете присылать нам смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8, в Телеграм звоните, говорит МСК-бот, и в прямой эфир тоже набирайте нам по номеру плюс 7-495-7373-94-8.
Григорий СПБ пишет, в самолете лететь не страшно, там под ногами пол, а вот параплан...
Ну, не знаю.
Это тебе в твой план.
Кукурузник,
да, следующий это параплан.
Авось, авось. А Сергей пишет нам, что летом шторма пострашнее были в Москве. Ну, конечно, нам же, чтобы пожестче, чтобы вот давайте, чтобы дома улетали, да?
Были, были, да, были. Я помню несколько лет назад, года два назад, вот примерно, да, я думаю, два, здесь недалеко от нашей редакции, я после работы вышел, легкий такой, знаешь, вот запах свежего дождя. Пахнет.
Да,
вот
это прям вкусно влаг... пахнет.
Очень вкусно, да, выходишь. Весна, это был где-то май месяц, просто класс. Вот ты выходишь и кайфуешь от каждого момента, проведенного на улице. Но вокруг стоят раздавленные ветками каршеринги, велосипеды где-то в окнах второго этажа соседнего дома и так далее. Ты идешь между этим всем и думаешь, а вот я сейчас подойду к своей машине и узнаю, есть у меня машина или уже нет машины, да, и может быть придется там на метро спуститься, поеду на метро, скорее всего, ничего не упало, но машина моя тогда уцелела. Спойлер.
Ну, это удачно, это удачно. Да, а я думаю, что мы с вами уже можем потихонечку да, к вирусу переползать. Ну что, что у нас? Коронавирус.
Да, ежедневная рубрика в любых теперь. Средствах массовой информации по всему миру. Да, коронавирус и сводки с полей. Ну, а что, коронавирус что? Продолжает буйствовать?
Да, вот признавайся, как-то лично на тебя он повлиял? Вот ты понаотменял все планы, из дома не выходишь, вот только до редакции да обратно. Нет?
Мои планы, он, наверное, вот так кардинально, конечно, не поменял. Я из дома выхожу. И не только до редакции, еще и до магазина, бывает, добегаю. Но вот самое больное, это, признаюсь, футбол.
Почему? Сначала... Никто не хочет выходить?
Не играть, нет. А вот то, что большой европейский футбол полностью сошел на нет. Да, отменили все матчи. Сначала было больно наблюдать за тем, как в Лиге чемпионов играют без людей на трибунах. Неделю назад в эфире у нас здесь обсуждалось это. Ты, по-моему, и обсуждал это как раз в эфире,
да, что да, планировали. Да-да-да, я помню, мы как раз думали, что там как онлайн-то можно наблюдать за всем этим будет
да,
или
да,
нет.
Да-да-да, но теперь даже онлайн мы не понаблюдаем, потому что следом за тем, как отменили людей на трибунах, теперь отменили, в принципе, игру.
И
как...
футболистов.
Да,
отменили.
И футболистов. Ну, там есть и заболевшие среди больших мировых звезд, и тренер Арсенала Микель Артета заболел. Лондонского Арсенала, не тульского, да, лондонского Арсенала заболел коронавирусом. И все, и футбола нет ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии. Наверное, скоро и в России не будет, я думаю.
Ну, тут еще и кроме футбола и спортивные мероприятия другие под большим вопросом. В общем, на самом деле все мероприятия под большим вопросом. Какие-то переносятся, отменяются встречи и рабочие, и какие-то развлекательные. Если смотреть последние данные, то у нас в России зафиксировано было вчера 11 новых случаев заражения коронавирусом. Пока у нас, если я не ошибаюсь, 5 заболевших в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и по одному в Ленинградской и в Московских областях и Пермском крае. Ну и пока все пациенты, которые попали, все-таки, которые госпитализированы, они посещали Италию, Францию и Австрию. То есть пока нет тех, кто, значит, заразился от туристов. У нас есть звонок, мы готовы вас слушать. Да, здравствуйте. Да, вы здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ведущий Алексей, Москва. Валентин, еще про коронавирус?
Да, мы да. Еще и уже.
Я да. Понял. Ну, смотрите, у меня паники нет, конечно, все работаем, все, жизнь продолжается. Единственное, вот такие вопросы как бы возникают. Посмотрите, у нас такое ощущение, что коронавирус обнаруживается только в крупных городах. Вот не задумывались, смотрите. Москва, Санкт-Петербург, там, да.
Ну, так из крупных городов и летают как раз люди по заграницам.
Ну, из Тамбова тоже летают, и из Саратова. Просто, я так понимаю, здесь есть врачи, и здесь есть коронавирус. Вот ездил на днях на родину, да, в Тамбовскую губернию. Угу. Общаешься с друзьями, с земляками, там, с бывшими. Многие говорят, господи, в этом году, в феврале, так болел, вот я просто вот реально дословно вот говорю, что думал, ну, вообще там такого никогда не было. Вот, ну, в связи с тем, что у них там одна больница, один фельдшер, там, терапевты, всем им ставят эти диагнозы, вот они проболелись там, ну, как никуда. Нет врачей, я вот так думаю, ну, страна, ограничивающая с эпицентром, посмотрите, у нас в Дальний Восток вообще ни одного случая, да, там, Иркутский, Новосибирский, Китай там просто заполонило, Италия, там, Германия, Франция, по 500 человек там зараженные, да, и у нас...
Ну, Италия вообще в красной зоне, это ну, там прям совсем все серьезно.
Так, я думаю, нет врачей, нет вируса, есть врач, есть вирус.
Интересно, интересно, да, спасибо большое.
Врачи, вот теперь я только не понял, врачи, это хорошо или плохо? То есть, если нет врачей, нет вируса...
Получается хорошо, хорошо да. получается хорошо, хорошо но это, конечно, шутки шутками. А вообще, кстати, в Китае заявили, что у них уже на спад пошел этот эпидемия коронавируса, стали люди чаще выздоравливать. Единственное, что они вот нашли осложнение после коронавируса, они, значит, врачи рассказали, что у некоторых пациентов наблюдается приступ удушья при быстрой ходьбе, которых раньше не было. Вот если вы помните, то согласно мнению экспертов и врачей, там как раз-таки легкие это поражают, потому что, ну, пневмония, сами понимаете.
Да, говорят, у некоторых пациентов работоспособность легких снизилась там процентов на 20-30%.
Это прилично, очень.
Прилично.
Так, ладно, мы так прям нагнетаем. А ваши планы-то поменялись в связи с тем, что такая обстановка? У нас вообще-то в Москве нельзя до 5000 человек собираться. Вот парки некоторым могут быть закрыты в Москве. Некоторые концерты отменяют, потому что слишком уж много людей сидят там в каком-нибудь Крокус-Сити-Холле. Нужно как-то маленькие театры, маленькие кинотеатры и так далее. Вот у вас что-то поменялось? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Кирилл, Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Но у нас же только 3 места, где анализы собирают вообще в России. Понимаете?
Это где там Иркутск? Неправильно я
понимаю?
Ну, в общем,
суть не в этом. Суть в том, что у нас даже когда люди заболевают ангиной, да, у нас ангины 3 вида есть. Грибковая, бактериальная и вирусная.
Так.
Никто у вас никогда не берет мазки. На Западе везде это делают. И определяют точно, какая ангина. Я считаю, что наша медицина находится в каменном веке. Просто в каменном веке. Вот. Ничего не говорится о том, вот они сейчас создали центр, да, по борьбе с коронавирусом. И не говорится, какие лекарства они там используют. Если китайцы уже приехали в Италию и делятся опытом, то к нам китайцы не приезжают, опытом не делятся. Значит, нам нужна плазма, очень нужно много плазмы для того, чтобы вот эти людей, которые выздоровели, вот для тяжело больных. Но про это тоже ничего не говорят. Закупаем мы эту плазму, мы ее накапливаем, а ее накапливать нужно, потому что сразу ее не получишь в большом количестве. То есть мы не готовы к эпидемии, медицина наша не готова, анализы мы делаем только в 3 местах. В общем, честно говоря, вот этот вот центр, который они создали, телефонный, это просто трата денег, пустая.
А понимаете, вы звонили туда? Лучше...
А зачем мне туда звонить? Вы понимаете, это то же самое, что мне звонят, пройдите диагностику, там бесплатно, да? Я говорю, зачем мне диагностику, у меня диагноз и так известен. Вы меня вылечить-то сможете? Угу. То есть мы же говорим о том, что лечить-то нас не смогут.
Угу.
Вы поймите это. Вас положат в эту больницу умирать.
Угу. Ну, насколько Спасибо. Я понимаю, пока нигде не лечат коронавирус, еще ну, не научились его лечить.
То есть там сами выздоравливают люди, если я правильно
понимаю. Единственное лекарство – это иммунитет, да, вот, грубо говоря. Сильный иммунитет выздоровеешь, слабый.
То, что, витаминки надо с тобой пить или что? У нас еще один звонок, да, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, Михаил Иванович. Я абсолютно согласен с предыдущими двумя выступающими. Только сейчас 9 часов услышал, что в Штатах, в торговых центрах организованы места тестирования на коронавирус. А у нас правильно только в трех. Не в Иркутске, в Новосибирске.
Вот, Новосибирске, да-да-да.
И 2 центра в Москве. И самое интересное, что люди прилетали из Китая, там подтверждается коронавирус. Прилетают к нам, наша лаборатория не подтверждает. У нас делают 3 раза анализ, так как анализы, ну, назовем это низкого качества. Так что о какой борьбе идет речь? на периферии. Если только Москва, две лаборатории, и в Новосибирске. Делаем вывод. У нас мы не готовы никакой реальной борьбы и против коронавируса не ведется. И вообще просто идет болтовня. То весь мир ходит в масках, у нас так как масок нет, говорят, они не помогают. Вот весь мир дураки, а мы умные.
Понятно, спасибо. Ну, насчет масок, кстати, я готова с вами поспорить. Опять же, опираясь только на мнение экспертов по поводу того, что маски нужны специально, не вот эти вот какие-то совсем легенькие, одноразовые, должны быть с какими-то мини-респираторами. И они действительно нужны для тех, кто уже заразился и болен, они вот помогут другим не заразиться. А если вы здоровы, то там очень серьезные нужны техники, нет?
Вроде как вот эти вот слабенькие, как ты выразилась, маски.
Ну, как их назвать они, еще?
Да,
ну, что
ну, обычные. Самые обычные. Вот эти маски, да, которые...
Да, которые три часа действуют, 2-3 часа.
Да, мы их в основном видим на улице, и они все равно, они нужны именно тем, кто уже болеет, чтобы сдержать эту заразу. Это, об этом говорят эксперты не только в России.
Иммунологи, да,
они
да,
говорят,
да.
По всему миру об этом говорят, что маски эти скупать как умалишенные не надо. Они вам не помогут не заболеть. Они, может, даже сделают еще хуже, потому что они собирают вокруг вот эту вот всю мерзость в себя, и можно ходить с инфекцией у лица.
Да, опять же, как вы будете их снимать, тоже вопрос, потому что должны все обеззараживать. То есть, если вы хотите прям как-то совсем-совсем ограничить себя от вот этого всего, то вам нужна какая-то супер-мега-маска, и вот эти вот одноразовые какие-то марлечки вам не помогут. И тут же тот же вопрос. Одно дело, если вы пройдете в одиночестве где-то за домом, а совсем другое, если вы пойдете в час пик в метро. Ну, тут вам уже, ну, какая маска?
Мне кажется, если в час пик в метро спуститься, тут уже ничего не поможет.
Ну, все, да. Это главное просто, чтобы на тебя не плюнули, мне кажется, надо следить.
Вообще, единственный в этом смысле шанс как-то себя обезопасить, это... там, я не знаю, носить маску у себя на кухне.
То есть, на кухне? Причём, а зачем
здесь
что?
Здесь ключевое это у себя на кухне. Вот ты будешь
плацебо
сидеть, если
просто
на кухне, да, тогда у тебя будет мало, меньше шансов заразиться. Если ты будешь в маске там в торговом центре или в метро,
ну да, шансы уже повышаются. Вот она.
Причём значительно.
Да, теория вероятности. Ты что? СЛД пишет нам. Снова коронавирус, ну закошмарили уже весь народ. Вчера 3 раза чихнул, до сих пор хожу разбитый, депрессивный, накручиваю себя коронавирус. Вот, кстати, я бы поделилась, что действительно я тут на днях ехала в такси, и мне очень хотелось чихнуть. Я не болею сейчас, вот если вы меня слышите, то есть вы слышите, наверное, что у меня нет насморка, что я довольно бодренько, соответственно, температуры у меня тоже нет. У меня не болит горло, я не кашляю, все, в общем, я ощущаю себя здоровым человеком. Но вот почему-то мне захотелось в этом автомобиле чихнуть, то ли из-за пыли, то ли вот, ну вот что-то... Я прям сидела и думала, боже мой, вот как на меня посмотрит таксист? Он же, наверное, подумает, да, что да, я болею. Думаю, я не буду чихать. И, в общем, я сидела, ну, как-то вот подуспокоилась, но прям я поймала себя на мысли о том, что, наверное, не стоит в замкнутом пространстве с чужим человеком
сейчас
чихать.
Начинаешь ловить себя на мысли каждый раз, когда там у тебя хочется чихнуть, да даже зевнуть. Ты уже начинаешь оглядываться по сторонам и думать, а... Сейчас не выстрелит ли кто-нибудь рядом со мной, что типа зараженный, прокаженный,
всё,
да, мочил.
Ну-ка срочно, да, в больницу, ни в коем случае никаких чиханий.
Я вчера в торговом центре был, каюсь.
Так, без маски?
Был, да, без маски.
Потому что
вообще
здоров, что верно.
Все трогал, вокруг ходил. Угу. И иду просто и вижу, как у женщины с ребенком в коляске ребенок взял, выкинул соску.
Угу.
И они пошли дальше, там, в лифт какой-то зашли. Угу. И я на автомате, естественно, поднимаю пришел, эту соску, беру, протягиваю ей, говорю, женщина, подождите, вот соску уронили. И в этот момент у меня в голове, что она обо мне сейчас подумает? Возьмет ли она у меня из рук эту соску? Или выкинет ее к чертовой матери куда-нибудь подальше? Надо ли вообще подавать ей эту соску? Зачем я это сделал? Может быть, развернуться и убежать с этой соской куда-нибудь в другой конец торгового центра. И вот я отдаю ей эту соску и вижу все эти же мысли у
нее
в глазах.
А стоит ли брать у
незнакомого человека? Я думаю, она пошла в магазин для детей, купила своему ребенку новую соску, 100%. Эта соска отправилась куда-нибудь в утиль.
Вот что делает у нас такая атмосфера в городе. Вы представляете, насколько все паникеры стали?
Да в мире.
В мире. А у нас пока новости. И снова с вами в эфире Георгий Бабаян.
И Валентина Бузина.
А мы, собственно, обсуждаем коронавирус, но, видите, он же не только у нас в России. И какая-то, ну, не то что вот эта вот паника у населения какая-то,
он не только и не столько в России, сколько вообще, вот больше всего в Европе, это правда, мне кажется, на Европе. Может быть, это и в Китае было так, мы просто про Китай меньше знаем, это специфика государства такая. Они быстро все закрыли, быстро начали там какие-то карантины вводить, строить целые больницы с нуля и так далее. А Италия, вот она вроде под носом, и у каждого, я думаю, есть такой...
В соцсетях, в инстаграмчике, в твиттере.
Знакомый, да, который... Который вот буквально вот только-только недавно был там где-нибудь по Колизею ходил, а сегодня он уже здесь с тобой за руку здоровается. У меня вообще есть, я был в шоке. Ну, вот в этой истерии...
Что человек,
когда
который
ты...
не ушел на карантин с тобой,
он
потом обнимался, признавайся?
Он не просто ушел на карантин. Нет, я просто открываю там ленту новостей, читаю. Коронавирус, все умирают подряд. В Италии кошмар, закрыли чемпионаты, закрыли все концерты, скупили все спагетти там и так далее. А открываю другую социальную сеть, Инстаграм, и вижу, как моя однокурсница, бывшая уже, со своим молодым человеком сидит и фотографируется на фоне собора в Милане. Вот прям только сейчас. И говорит, какая хорошая погода у нас здесь в Италии.
И так людей мало, и так людей мало, так хорошо.
Я думаю, зачем? Зачем ты поехала в Милан? Женщина, вернись, быстро, срочно вернись. А, или нет, или лучше останься там. Да, останься там.
И потом попозже.
Зачем поехать в Милан? Ну, короче, кошмар.
Ну, а вдруг это просто для... Ну, вот люди увидели, что подешевле можно слетать, и народу-то поменьше, туристов-то и нет, потому что не пускают. Вот они...
Да и местных скоро не будет. Так, вообще красота.
У нас есть специальный корреспондент, так сказать.
Радиостанция «Говорит Москва», да.
Да-да-да. Герман Бабаян, который сейчас находится в Валенсии. Он там давно, правильно я понимаю?
Он там уже, да, полгода он там учится по обмену в университете.
И, соответственно, может нам рассказать про атмосферу, что там и как, действительно ли есть паника, что там делают. Да, Герман, ты в эфире, привет.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Герман. Доброе утро, Герман.
Ну что, как там дела обстоят? Есть ли какая-то паника среди населения, вот прям паника? Или все такие, ну, сказали, не обниматься не будем?
Вы знаете, паники не ощущается на улице. Ну, то есть можно за день увидеть 2-3 людей в масках и в супермаркетах, в некоторых пустые полки, но паники не ощущается.
А пустые полки, там консервы скупают или что, спагетти?
Мясо, молоко и овощи в основном скупают.
Угу. А студенты тоже этим промышляют или это только какие-то там зрелое население?
Ну, я за всех студентов сказать не могу, но вот я со своими друзьями, мы закупили определенные запасы, чтобы на всякий случай. Но в основном, конечно, наверное, все-таки более зрелое население этим занимается.
А были ли отменены мероприятия? Ну, понятно, что совсем большие, конечно, да, но вот, например, внутри тех же самых университетов там,
да,
как-то переносили?
Да, ты расскажи про то, отменяли ли какие-то мероприятия, или, может быть, в принципе, учебу в университетах в Валенсии. И, ну, болит у меня душа, не могу. Расскажи мне про то, как там с футболом дела обстоят.
Так, ну, учебу в университете отменили в принципе, перевели ее на дистанционный режим. Вот университет на карантине, потому что у нас там заболели преподаватели коронавирусом, и университет прикрыли. Из мероприятий отмененных, ну, вот в Валенсии планировалось провести их традиционный праздник.
Да, Las Fallas называется этот праздник, да. Правильно?
Это когда поджигают бумажные фигуры.
Это,
они такие красивые, я их видела.
Такой эквивалент масленицы на испанский манер. То есть там провожают, грубо говоря, зиму и встречают теплую погоду.
Ну все, теперь не встретят.
Да, и вот как у них? Это, чтобы наши радиослушатели понимали, это такой один из главных праздников вообще, в принципе, в регионе Валенсийском.
Да, и там в нескольких районах ставятся эти там 5-метровые статуи, большие, красивые. Да, да. То есть это все очень серьезно на самом деле.
Ну и да. Как там?
Статуи стоят, но празднество решили отменить. Ну, по крайней мере, по тем новостям, которые я видел, они планировали закатить карнавал на чуть ли не на 500 миллиардов евро, но потом его отменили. В связи с опасностью распространения болезни.
Правильно я понимаю, обычно этот карнавал как проходит? Эти, значит, большие статуи идут, значит, по главным улицам, а потом какие-то самые лучшие сжигают или что-то там подобное?
Ну, там, по-моему, все эти все статуи сжигают.
То есть сейчас этого не будет? Они останутся стоять в районах, что ли?
Походу.
Ну, пока не разберут, да, наверное.
А по поводу дистанционного обучения, что-то дополнительно выдавали студентам, преподавателям? Или сказали, ну, там своими силами, есть у вас ноутбуки, давайте, сидите?
И как объяснили это? Вот как вам сказали о том, что вы переводитесь на дистанционное обучение? Как это происходило?
Ну, ничего дополнительного не выдавали, потому что тут для того, чтобы учиться здесь, в принципе, особо ничего, кроме ноутбука, не нужно.
Угу.
А как объяснили, сказали, что дабы не распространялась болезнь, чтобы студенты не собирались массово в каких-то определенных аудиториях, просто сказали сидеть дома, в университет не ходить.
А на вечеринки ходите там?
Да нет, вроде.
Да можно, говори.
Да ладно, мы никому не расскажем. Ну что, да мы не расскажем.
Тут только мы с тобой, больше никого нет.
Да, это просто очень такая скромная.
Слушай, по поводу вечеринок, да, вот получали картинку мы все о том, что вот был матч Валенсия-Аталанта, который Валенсия, к сожалению, проиграл, или к счастью для кого-то.
Сильно проиграл.
Да, сильно проиграл, и были пустые трибуны на стадионе Месталья Валенсии. Но при этом... Да. Все равно огромное количество итальянских болельщиков в город приехали из Аталанты и гуляли там по всему городу, праздновали победу, купались в фонтанах, пили в барах и так далее. Вот было ли это на самом деле? И тогда, я не знаю, даже какой-то риторический, наверное, вопрос я вкину в воздух. Какой смысл тогда запрещать все вот эти мероприятия огромные? И там закрывать стадионы, если все равно вы пропускаете болельщиков, которые так или иначе бегают по вашему городу и чихают на всех подряд.
Ну, насчет было это или нет, это было. Болельщики действительно приехали, на стадион не попали, но по городу погуляли хорошо. А насчет осмысленности всех этих действий, я не знаю, какой в этом смысл, если честно. Я считаю, что надо было просто принудительно запретить въезд итальянским болельщикам, потому что иначе все принятые меры теряют, на самом деле, какой-либо смысл.
Ну, ты мне так кажется. Скажи, бегали как от прокаженных, от итальянцев в этом по всему городу?
Или наоборот, приветствовали?
Да нет, никто ни от кого не бегает. В этом-то самое забавное, что...
Всем не убежишь.
Визуально,
да, самое забавное в том, что не убежишь.
Не убежишь. А дополнительное обеззараживание помещений каких-то там есть? Ну, например, в магазинах стали чаще протирать полки. Или там рекомендовали закупаться вот этими спиртовыми растворами, чтобы руки протирать. Или, может быть, там, раз учебное заведение закрыли, там, получается, не моют, наверное.
Ну, спиртовые растворы, их, эти антисептики для рук.
Да-да-да.
Не купить здесь уже несколько месяцев.
Все раскупили?
Да, вместе с масками злополучными.
Угу.
Их не купить нигде. А насчет протирают ли полки в магазинах, я как-то не обращал внимания.
Не замечал. Угу. Да. Понятно. Большое спасибо тебе, Герман, что рассказал нам про ситуацию в Испании. Вон там, получается, раскупили продукты на полках. У нас можно все что угодно.
Вообще
купить,
никаких проблем с этим нету.
Что онлайн, что непосредственно. Вот даже сервисы доставки еды перешли на бесконтактный режим. Если помните, уважаемые слушатели, там курьеры могут теперь заказы возле двери оставлять, чтобы как бы обезопасить и себя, и клиентов от каких-то вирусных инфекций, и все. Да, то
есть они даже не могут, они даже должны оставлять двери, как я понял.
Я не знал, что должны, я думала, это такие рекомендации. То есть я звоню, значит, ну ладно, заказываю, да, заказала себе суши. И такая, оставьте это около 75-й квартиры.
Да, в глазок сначала смотришь.
Поставь, отойди,
да.
Отойди.
Не чихай.
А где я должна чаевые?
Нет,
под ковриком?
Не чихай, пошел сюда.
Под ковриком чаевые я должна оставлять? Или...
Ты оставляешь чаевые доставщикам?
Нет, ну ладно, но я могла бы уточнить. Да, и могла бы уточнить.
Ну, гипотетические чаевые, да, которые вдруг могли бы быть оставлены.
Да, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна.
Очень приятно.
Вы знаете, я вот послушала двух мужчин, которые сеяли панику и говорили, что у нас все плохо. Они забыли, что наша первая страна после Китая поняла угрозу, вывезла своих людей. Ни одна другая страна из Китая не вывезла огромное количество. Посадила на карантин.
Да, да, было такое.
И они хвалят Америку, которая, в общем-то, уже почти оказывается запустила этот вирус по миру. Вместо того, чтобы обструкцию Америки устроить, отказаться всем от их доллара, повалить их экономику, эти люди, ах, Америка. Угу. Посмотрите, у нас огромная страна с такими границами, и, в общем, китайцы, которые находились у нас в стране, они чаще сидят на карантине, и эти люди смеют говорить, что мы ничего не делаем.
Угу, понятно, спасибо большое. Ну вот, по мнению слушательницы нашей, что мы просто очень быстро среагировали, в отличие от некоторых других стран, и поэтому вот сейчас у нас такая статистика не очень большая. А Абдулхамид пишет нам в Телеграм вот так. Неужели вы не понимаете, что распространяете панические настроения вместо того, чтобы их гасить? Нет, жертва, вы нагнетаете. Вот видите, Абдул тоже считает, что... Тут вообще-то нужно как-то поспокойнее к этому, ко всему относиться.
Ну, знаешь, у меня такая странная на этот счет позиция. Ну, во-первых, я не согласен с Абдулхамидом насчет жертв. Жертвы есть. Но они объективно есть. Люди там умирают от этого вируса. Другое дело, что умирает их меньше, чем выздоравливает. Это тоже факт.
Ну да, тут замалчивать статистику, это тоже странно, согласитесь. Если все-таки идет какой-то вирус, если ВОЗ даже все-таки объявила это все пандемией, ну странно говорить, что да ладно, все в порядке. Да, действительно, паника среди населения, это ужасно. Это никогда никому не помогало, потому что те же самые вот скупать продукты в магазинах, чтобы запастить, на сколько вы собрались? Вы сколько собрались, неделю сидеть на карантине? 2 недели или полгода? Тут тоже как бы вопросы. СЛД пишет. А 2 недели карантин допустим. Интересно, на какие шиши жить, если не заработаешь за эти 2 недели? Вот ты, допустим, у кого заработок каждый день. Ну вот видите, часть переходит на
Да, каждый день мы слышим о том, как большие компании вообще разного размера, масштаба, переходят на удаленную работу, в принципе. И у нас в эфире такие идеи озвучивались.
Ну, тут вот интересно, есть ли какие-то... Есть же профессии, которые на удаленке-то не могут работать, но им, наверное, должны... Ну, им же, получается, больничный должен предоставить работодатель, так что, в принципе, должно же быть все нормально. Ну, терпимо, да, тяжеловато, но терпимо. У нас еще один звонок есть. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Григорий, да.
Да, здравствуйте, Григорий.
Тут прошла информация, что в понедельник хотят все учебные заведения на карантин закрыть в Москве.
В Москве? Ага.
Да, только вот надо проверить, там, по-моему, рекомендации посольские школы. Вот, узнать.
Посольские школы уже закрыли.
Да, там, а тут вроде прошла другое. Информация, но не точно, что вообще закрыть Москву полностью, все школы, сады, и вообще, кажется, все вузы и прочее. Угу. Это, ну, надо уточнить это дело.
Да, но будем уточнять. Это, знаете, тоже вот так вот, а я слышал, что вот это будут закрывать, а я слышал, что гречка у нас исчезнет с прилавков. Это тоже, знаете, такая, ну, специфическая тема. У нас еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Кирилл, Москва.
Здравствуйте.
Ну, вот, например, я знаю много людей, которые работают, вот промоутер, например, да, работает каждый день на улице, зазывает людей, раздает листовки, у него нет официальной работы, платит ему каждый день. Значит, какой больничный ему дадут? Вот вы ничего не говорите про безработных. А какие больничные они получат? Или про массу людей, которые официально не устроены. Меня вот, я уже работаю несколько лет, меня никуда официально не устраивают.
Угу. А у вас работа такая, что она предполагает какую-то удаленку, или это прям невозможно?
Ну, как я удаленно могу приглашать людей в ресторан или в магазин, или куда-то в кофейню.
Угу.
Хорошо,
а и ваша... мне никто платить не будет, понимаете, ничего.
Давайте так, а ваша претензия, она... К кому?
А кому? К тем, кто придумал вот эти домашние аресты. Но уже не говоря про то, что у меня и дома нету, да. Я живу в хостеле. И где вы мне скажите, меня будет арестовывать?
А подскажите, вот вы в хостеле в Москве живете?
Да, в Москве. Никто у нас тут анализы никакие не
собирает. Подождите, а кто у вас...
Все работают неофициально.
А кто арестовывает за то, что вы работаете? Никого никто не арестовывает.
Нет, домашний арест. Я говорю про домашние, карантинные аресты.
Так это только те, кто посещал
страны.
Ну, допустим, представьте, что я сейчас заболею. Вы что, думаете, я пойду куда-то анализы сдавать?
Ну, тут это только ваша личная ответственность.
И у нас никто здесь никуда не пойдет ничего сдавать.
А скажите, пожалуйста, у вас в хостеле как-то меры предосторожности вот в связи с вот этой ситуацией как-то рекомендовали вам руководство? Или, может быть, там обеззараживали?
Нет, у нас что-то просто чаще каждый день хорошо убирают здесь уборщицы.
Угу.
Золотые руки за 30 тысяч они целый день убирают хостел вдвоем.
Знаете, я вам что скажу? Это вот фантастика. ровно из-за таких людей, как вы, которые, если вдруг заболеют, не пойдут не сдавать никакие анализы, вот именно из-за таких людей, как вы, и вы вводят, знаете, все эти режимы карантина, говорят, чтобы сидели дома и так далее.
Да, да, да. У меня временная регистрация, а постоянной регистрации нет.
Да.
И вот я официально зарегистрирован в Москве временно, но постоянно вообще нет.
Угу.
Так меня не воспринимают как гражданина нигде.
А где вы зарегистрированы постоянно?
Я зарегистрирован у сестры своей. Вот, в Москве. Но жить я у нее там не могу. И получается, что, смотрите, я не могу не получить свидетельство многодетных. Меня не принимают во многих местах. Мне не оказывают никакие услуги. В больницах мне говорят, что у вас как бы у меня полис есть, вот когда я был постоянно прописан.
Угу.
А сейчас мне говорят, у вас постоянной регистрации нет, вы как бы не гражданин. То есть мне не выдают большинство услуг, которые положены гражданину, мне их не дают. Вот вы обратитесь к президенту, что нарушаются основные права граждан, конституционные, и почему вообще есть разница между постоянной регистрацией и непостоянной. Какая разница? Мне ни кредита не дают.
Да. Да, мы вас поняли. Спасибо большое. Но сейчас вот вопрос, конечно, тут, конечно, такой интересный вопрос по поводу тех, кто работает промоутером, или у которых вот какой-нибудь срочный договор, когда ты вот пришел, выполнил, да, проектную работу какую-то, и все. Тут же там тебе вроде как больничные не должны действительно оплачивать, и это проблема. Абдул-Хамид пишет нам в Телеграм, говорит, МСК-бот, был в РАНХИС и в МЮА, измеряли температуру на КПП, и что это дает? Так это ерунда. А СЛД говорит, что вот, например, таксисты и водители не смогут на удаленке работать. Как без этого всего?
Таксисты-водители, да, это, конечно, проблема.
А Данди рассказывает, что сегодня должен состояться фестиваль фолк-музыки в честь Святого Патрика в Питере. Кстати, насколько я понимаю, прям официальный настоящий вот это вот шествие Святого Патрика, его отменили, да-да-да. А вот в Питере вот такое копирование, видимо, осталось. Почему-то не планируют отменять, вот не знаю, что делать, идти или не идти. Разум говорит одно, сердце другое. Билет недели три назад покупал, с концертами мне не везет. Как не куплю, прийти не получается. Болею редко, пишет Данди. Данди, знаете, тут же должны организаторы еще нести ответственность, если там до 5000, то... А, кстати, вот тут я немножко пропустила.
Концерты
в Петербурге... Нет. Нет, как? Это тоже считается, но это Москва и Подмосковье. А в Петербурге был ли такой указ или еще нет? Вот я не слышала про это.
Я тоже не слышала.
Вот, так что, возможно, ну, знаете, Данди, вот честно, я насколько считаю действительно паникерством вот это разведение паники, но я бы не пошла на такое большое скопление людей, потому что, ну, во-первых, сейчас даже не особо тепло, чтобы так ходить.
Особенно в Питере.
Особенно в Питере. Вы представляете, там ветер, а вы, если простудитесь, у вас будет пониженный иммунитет, а придете в больницу, такие, давайте-ка сдавать тесты всякие, а вдруг вы там что-то, ну, не знаю. Вот у нас в Телеграме говорит Москва, например, сейчас появилось сообщение, что Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах борьбы против коронавируса. 16 марта вводится свободное посещение школ, вот о чем, кстати, нам говорил слушатель, слышали. С 16 марта вводится свободное посещение школ. Также самоизолироваться должны не только вернувшиеся из неблагополучных стран, но и проживающие совместно с ними людьми. Но, кстати, я бы отметила, что свободное посещение школ — это не значит, что школы закрыли.
Это не закрыто, да, школы не закрыты, просто вводится свободное посещение. Но, знаешь, мне кажется, что это вот все какие-то полумеры, которые в итоге все равно приводят к тому, что школы закрывают, стадионы закрывают и так далее, вообще останавливают там чемпионаты. Я все к футболу свожу. В итоге
у тебя сердечко болит, я понимаю.
Не могу, хочу футбол. Угу.
Тут про школу тоже. Но вот если когда у нас супер пониженная температура в городе, там какой-нибудь, да, -30, -25, школу же как таковую бывает не закрывают, а просто говорят, что можно, вот детям можно не приходить. Ну, можно и приходить, если
зависит
учиться.
Еще от региона. Если это регион, где -30, это, в принципе, нормальная температура там для зимы, то там ничего не закрывают. В Москве все-таки чаще отменяют занятия в такую температуру. Правда, я вот не уверен, что будет еще когда-нибудь в Москве зимой -30.
А это же потом еще вот сейчас, если будет этот карантин в школах и учебных заведениях, это же потом детям это все надо нагонять, они когда будут учиться? Летом?
Да вообще, вот с точки зрения того, что надо нагонять, это одна из самых больших проблем вот со всем, что отменяется, с теми же самыми спортивными соревнованиями. Вот Олимпиада, да, грубо говоря. Сейчас, отменяется Олимпиада или чемпионат Европы по футболу, и говорят, что, может быть, его перенесут на какой-то другой год. Но другой год, следующий, 21-й, он уже тоже весь расписан.
Да, и насколько я знаю, что действительно можно переносить только на вот, ну, немножко сдвигать, чтобы это не повлияло на основную таблицу и схему. А постоянно переносить невозможно, действительно.
Ну, это если мы говорим про вот регулярные какие-то чемпионаты. Да, если вот тот же самый чемпионат Европы по футболу, который будет. Причем, что самое ироничное, чемпионат Европы по футболу впервые в истории проводится в разных странах Европы. То есть всегда было как? Там, например, в Италии проводится, и все матчи играются в Италии в разных городах. А сейчас будет начало, что тоже максимально иронично, в Риме. Старт должен был быть в Риме. Потом там в Будапеште, в Санкт-Петербурге, в Мадриде и так далее. И все матчи вот так они были разбросаны по всей Европе. И вот именно в этот момент у нас появился коронавирус. Ну так вот я к чему. Если отменяется чемпионат Европы...
Кто-то просто ненавидит футбол.
То, например, да, видимо, там где-то сверху, да.
Кто-то, да.
Кто-то, те заговорщики как раз, которые против всего и работают. Если отменяется чемпионат Европы сейчас, то в следующем году будет Кубок Конфедерации. Это кубок, который проводится перед большим чемпионатом мира, где играют победители разных региональных чемпионатов. То есть Южной Америки, Африки, Европы и так далее. И они выясняют, кто из них сильнее. Такой мини-турнир для обкатки страны, в которой будет чемпионат мира проводиться. Вот если отменили чемпионат Европы, то, получается, от Европы нет победителя. Получается, турнир, который называется Кубок Конфедераций, он не может состояться, потому что нет одного из участников. А на следующий год уже чемпионат мира. То есть вот весь этот график, который всё максимально сбилось. Плотный, да, он весь сбивается. И как это потом наверстать, никто не понимает на данный момент.
Николай Белько пишет нам в Телеграме: у нас в городе не вижу ни одного человека в маске. В аптеке масок нет. Похоже, искусственный дефицит масок сделали. Или просто все закупились масочками и хранят их на кухне. Хранят.
Каюсь, у меня дома пачка такая есть масок. Есть? Лежит. Да.
Это знаешь, мне кажется, можешь потом через месяц перепродавать их за
двор. А уже вот
квартиру
раньше,
купить.
Вот вначале можно было перепродавать. Сейчас уже все уже знают, что они не работают, уже бизнес все.
А мне еще интересно, есть ли у вас знакомые, которые вот не проходят карантин по каким-то причинам? То есть вы про лично вас мы поняли. Вот тут есть те, кто не готовы ходить на карантин, потому что они, значит, у них там что-то не то с пропиской, не то, что не то, а их больницы, значит, некорректно принимают, по их словам. А вот есть ли у вас знакомые? Потому что у меня, например, есть рассказы от моих друзей, с которыми я еще не виделась, они... Я вас видела. Это важное уточнение. Апчи. Вот, что у них есть в офисе несколько людей, которые вернулись из Европы, там, где действительно зарегистрирован коронавирус. Ну, у них нет признаков болезни, но их ни на какой карантин как бы не отправили. Вот. А начальство сказало: только вы не болейте, работайте. И все в офисе такие: может быть, мы хотя бы стульчик отодвинем?
Начальство из дома по телефону
да,
сказал.
Да, конечно,
ну,
такие. Ну, вы
да.
работайте. А
мы посидим.
Мы посидим, а вы работаете. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Это вот Валентина звонит из Дивеева.
Здравствуйте, Валентина.
У нас земля, хранимая Богом. Желательно бы организовать облет границ России с молитвой, с иконами и крестом.
Да, но, знаете, у нас, кстати, насколько я вот читала новости, уже отменили какой-то... так, не облет, конечно, но какую-то массовую молитву как раз из-за того, что ну, вместе собираться-то не
но
очень
массово,
хорошо.
Массово, наверное, не
тут
стоит.
По отдельности аккуратненько да. просто. И все. 71-й пишет: какие претензии у человека, который работает промоутером? Он не платит налоги, он требует прав и медобслуживания, а это все наши с вами налоги, пишет врач. Вот так у нас такие вот... Ну как, ну что, ну, ребят, ну если надо уходить на карантин, придется. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в Москве. В студии Георгий Бабаян
и Валентина Бузина.
Всем привет, мы продолжаем. Как-то в связи с этими новостями про коронавирус я уже не хочу под эту отбивку танцевать. Я уже серьезная такая мадама. Напоминаю, наши контакты. Вы можете писать нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот писать и в прямой эфир звонить по номеру +7 495 7373 94 8. А я напоминаю, что у нас все еще обсуждение коронавируса. И вообще мы с Жорой решили вот что у вас спросить. Вообще есть ли среди нас слушатели, которые самоизолировались после приезда из Евросоюза? Вот вы намеренно вот этот вот карантин решили соблюдать после того, как вернулись из Европы. Позвоните нам, пожалуйста, мы бы с вами с удовольствием поговорили. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло. Да, здравствуйте. Добрый день.
Подскажите, вы
я
из Европы вернулись?
Я не изолировался, к сожалению. Но...
А в Европе были в ближайшее время?
Нет, нет, не был в Европе. Вопрос хотел другой поднять, который обсуждали чуть ранее. Смотрите, есть масса людей, которые работают также, скажем так, не регистрируясь в Москве, в том числе водители такси, которые перевозят, собственно, граждан Москвы. Вот. Собственно, и по ним же никто не занимается, где они, откуда приехали, как приехали. Но они контактируют с гражданами города.
Ну, это правда так. И мы обсуждали уже да, тоже с Жорой, что ну, странное такое ощущение, когда ты, конечно, в такси садишься. Что, ну, как бы, а что, а как делать? Вот нам 02 пишет Телеграм. Я таксист, допустим, я заболел. Заработок у меня каждый день, 2 недели карантина, не дай бог. Интересно, вы меня будете содержать? Я один работаю в семье. Мою семью кто кормить будет? Официально в такси не устраивают. А как же вот эти вот всякие агрегаторы Uber, Яндекс и прочее? Там же, наверное, тоже какие-то больничные оформляются листы. Я понимаю, что они какие-то, наверное, очень маленькие будут выплаты денежные.
Ну и,
нет?
Насколько я знаю, там работают тоже так. Ну, это наполовину легальная работа. То есть там, насколько я знаю, трудовая книжка какая-нибудь там, вот этого всего нет.
Угу.
Мой друг работал просто в такси. Я вроде как, ну, так поверхностно, но знаком с этой ситуацией. Это большой вопрос, как быть людям, которые работают в такси.
А может быть, просто стекло поставить, чтобы вот такое оно поднималось, и ты просто, ну, не общался бы с этим водителем. Как-нибудь, ну, ограничить, что такого. Я могу на заднем сиденье совершенно спокойно ездить со стеклом.
Я почему-то, когда сказал про стекло, я прям такой стеклопакет, знаешь, с квартиры прям поставил, такой, с ручкой.
Форточку, да. Извините, остановите около магазина. Около магазина, пожалуйста. У нас еще звонок, да, здравствуйте, вы в эфире. Вы из Европы вернулись?
Алло.
Да.
Здравствуйте, нет, я просто таксист.
Вот.
По предыдущей теме хотел бы высказаться тоже.
Да, слушаем вас, слушаем.
Да, однозначно таксисты это в зоне риска люди, это 100%, потому что там на любой чих, ну поверьте мне, 80% таксист заболеет. Но я бы хотел сказать, что болеть он будет, потому что некоторые несознательные граждане садятся в такси. Вчера вез 3 больных людей.
Так.
То есть реально у них там...
Кашляли, чихали, пацанов, да?
Там, топли, кашляли, чихали, да, один взрослый уже такой достаточно товарищ. Третья вообще барышня там, у них вообще какая-то эпидемия кори там непонятная. Я говорю, зачем вы ездите в такси, если у вас там, это не эпидемия, у них там кто-то вообще
если болеете,
заболел.
Да.
Да, корью, представляете? Она говорит, ну как, я вот с детства переболела, а она там, собственно, и практически не летальная корь. Я вот на нее смотрю, вот думаю, ну как бы взрослый человек... Я не знаю, короче.
Подскажите, а как тогда, ну, на ваш взгляд, нужно передвигаться вот тем людям, которые вот так заболели? То есть, понятно, в общественный транспорт точно нельзя. Скорая тебя не перевезет, потому что у тебя там должно быть какое-то экстренное состояние.
Берите больничный, решайте там дела как-то удаленно тоже свои. То есть, я не знаю, но...
Понятно.
В такси, поверьте мне, там... Однозначно, да, есть там моменты, когда нужно, необходимо выехать. Ну, собственно, для этого у нас правительство есть, оно должно какие-то меры также предлагать. Но говорить о том, что таксисты это какая-то зона риска, это тоже
ага. Да, я
не
поняла
совсем
вас.
Правильно.
Угу, я поняла вас, да-да-да, спасибо.
Мне кажется, тут надо вот с другой стороны зайти, то есть не... как-то пытаться обезопасить таксистов, а просто сделать так, чтобы если вот ты болеешь...
Можно было вызвать, может, какую-нибудь специальную машину.
Да сиди дома.
Машину,
а если вот вы приехали из Италии, из Испании, из Китая, упаси Господь, из Ухани, из какой-нибудь, да.
Ну ты прям, слушай, загнул, ну придумал.
Прилетели, сидите дома. Понимаете, что на вас ответственность не только за вашу жизнь теперь, так как вы переносчик этой болезни, вообще любой болезни, вы еще несете ответственность за тех, кто вокруг.
Это
и
правда.
За ваших близких, за ваших коллег и за людей, с которыми вы сталкиваетесь вот в такси или в общественном транспорте. Вот надо, мне кажется, от этого начинать отходить. Потому что, ну, если болеешь, сиди дома.
У нас еще звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Все, видимо, кто-то у нас уехал далее. Да, здравствуйте, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, у нас в школе, где я учился, ну, еще в Советском Союзе, мы делали своими руками, начальная военная подготовка была, предмет, и мы делали там своими руками ватно-марлевые повязки.
Так.
Вот я не знаю, почему такое мнение, что они не помогают. Они помогают, эти повязки, только они одноразовые средства, они действуют... в пределах 2 часов.
Да, верно, 2 часа действует.
Вот, да, 2 часа, так они помогают. Почему они помогают?
Ну, знаете, меня на ОБЖ тоже учили, что делать, если вы видите грипп от атомного взрыва, что-то такое, что по факту мне уже ничего делать не нужно. Ну, то есть зачем меня учить, что мне нужно делать, что это уже все. Ну,
если
есть...
видишь грипп от атомного взрыва, ты садись.
Ты садись,
бери чашечку
нормально,
кофе,
да.
И наслаждайся
и
видом.
И последние минуты жизни уж проведи как-нибудь весело, а не лицом в грязь. Да, здравствуйте, вы в эфире, добрый день. Вы вернулись из Евросоюза?
Добрый день. Извините, пожалуйста, у меня, знаете, какой... я не знаю, совет это, либо какая-то мера предосторожности, которая, возможно, поможет. С молоду я занимался спортом, в советское время еще, конечно. И, вы знаете, всегда после самолетов, поездов, ну, то ли эти системы, которые вентиляционные, они всегда вот там остается этот вирус, они грязные довольно-таки. Что, мне кажется, и сейчас практически так же в этих климат-контрольных системах не могут...
Отключать
они...
кондиционеры, что надо?
Нет, нет, не в этом дело. В большой центр зашли в торговый, там никак вы не отключите общий вот этот климат-контроль. Там фильтры тоже наверняка ставят.
Ну и что же делать?
Вы не ходите? Вы не можете. А средства нам давали обыкновенный Комитон. Это мы пробрызгивали носоглотку им, ну, буквально там 2 вот этих пшика, это так называется. И, вы знаете, тоже, как вы, вот марлевая повязка на пару часов, так на короткое время, вот, ну, 2 раза в день мы пользуемся.
Понятно, спасибо большое. Ну, знаете, мне кажется, что довольно так резко все-таки давать советы тому, как защититься от коронавируса, если вы не врач, и если даже это на вас могло вдруг когда-то и подействовать, то это совершенно не факт, что подействует на всех остальных, так что я наших слушателей предупреждаю, что это все-таки, ну, просто, ну, вот определенные действия определенного человека. То есть, ну, я бы себе в нос точно ничего не пшикала. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я до вас дозвонилась. Я хочу сказать вот что. Значит, надо нам, мне кажется, посмотреть на группы риска.
Группы риска – пожилые люди, да-да-да.
Да-да-да. Это те люди, у которых снижен иммунитет в силу возраста. То есть маленькие дети и пожилые. Значит, я хочу сказать, никакие повязки, никакие таблетки, капли и прыски ничего не поможет, если вы не поднимаете свой иммунитет. Употребляйте витамин С. Вы можете заболеть при этом даже, но это не будет вот летально, фатально. То есть вот этот любой ОРВИ или коронавирус, он пройдет в более мягком режиме.
Угу.
Значит, надо просто обыкновенные в аптеке покупать витамин С. Вот я, например, так и делаю.
Понятно, знаю, да. Спасибо. Вы поднимаете иммунитет. Себе.
Ну, это то,
да?
О чем я говорил, собственно. Да. Лекарство, оно одно на данный момент. Это иммунитет.
Да, ведешься как-то, ну, здоровый образ жизни.
Да.
Кстати, по поводу, вот нам кто там написал, IJ нам в Telegram говорит, МСК-бот написал, в аптеках Москвы нет масок. А знаете, тут же вот в Европе... Нет продуктов некоторых на полках. Вот мы с Жорой поняли, что у нас... Ну, правда, да? Я не видела,
нет,
чтобы...
Я видел, видел. Я тебе потом
пустую
покажу
полку?
Фотографию. Да, мне брат присылал. Есть фотография с этой пустой полки в магазине.
Ну, вот это все в Европе. Вот прям,
да,
в Европе.
Это да. В Валенсии, Испания. А она прям пустая-пустая.
Да. А вот в России я не видела вообще.
Нет,
что-то.
В России
вот
нет.
Это, ну, максимум тебе скажут, извините, у нас вишневого мармелада сегодня нет. Угу. Мы просто не завесли. А, собственно...
Я так недавно в варенье, например, клубничного не нашел. Масленица.
Наверное,
вот,
из-за
коронавируса. Вот это был дефицит.
Вот, наверное.
Хотелось клубничного варенья, да. А нету.
А, собственно... По поводу пустых полок, что мы хотели рассказать-то вам. Перекресток назвал обычной практикой призыв делать запасы. Там ранее пользователи соцсетей посчитали довольно провокационной акцию онлайн-маркета под названием «Делаем запас», потому что там скидки были на консервы, воду, крупы и популярные товары для дома. И именно эти товары пользуются наибольшим спросом у населения во время чрезвычайных ситуаций. Если вы помните список, который публиковала Германия, там были рекомендации, типа, что вам нужно, если вдруг вы попадете на двухнедельный карантин. Там прям было списочком. Вам нужно там столько на человека, столько мяса, столько рыбы, столько крупы и так далее. И вот, отвечая на вопрос корреспондента газеты РУ в компании X-Trail Group, там Пятерочка, Перекресток и Карусель туда входят, они сказали, что это вообще-то обычная практика, не связана это все с паническими настроениями.
Никакой связи
нет. Это вы просто паникуете.
Это совпадение.
Да. Вот. Они сказали, что, например, на прошлой неделе там можно было найти цветы и конфеты. Ну, там 8 марта, сами понимаете. А вот сейчас консервы.
Неделя такая. Вот у нас до этого была неделя 8 марта. Сейчас неделя, когда все запасаются. Всегда ежегодно. Банку тушенки и пачку какой-нибудь гречневой.
15 марта я обязательно пачку крупы покупаю. Хотели у вас спросить, вы что-нибудь впрок закупали? Или все-таки вам вот эти вот панические настроения не близки? Потому что я, мне кажется, до последнего не буду ничего вот закупать и покупать. Потому что у нас есть, в конце концов, онлайн-доставка. Ты что-то покупал себе? Закупал, признавайся?
Через онлайн или вот...
Нет, вот закупаться просто... консервами, крупами,
вообще,
авось не будет.
Вообще у меня нет привычки закупаться. И вот честно, я прихожу каждый раз в магазин, покупаю продукты вот конкретно на вечер. Вот есть люди, у меня лучший друг, например, он все время приходит в магазин и скупает все ящиками. То есть если ему надо молоко, то 15 пакетов.
Ну там это, знаешь, дешевле, может, потому что какая-то акция скидка.
Ну и акции, скидки. Вообще, в принципе, он так привык, ему вот удобно раз там в две недели прийти в магазин, закупиться. И, видимо, 15 там, марта, это для него красный день календаря, потому что каждый год, да, все закупаются именно в это время, если верить Перекрестку. Но я никогда не закупался. И сейчас, я вчера был в продуктовом магазине достаточно большом, и там нет никаких проблем, там все ломится.
Вот Массимо Чепиш нам в Телеграм. В Финляндии разбирают туалетную бумагу и полотенце, также макароны. А вот мы как раз хотим спросить у вас. Вы-то что-то закупались? Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Очень приятно, Юлия.
А вот я сейчас закупаюсь.
А что вы покупаете?
Месяц назад мне один человек сказал, что вот такая будет ситуация. Еще ничего этого подобного не было. И я закупаюсь тушенкой.
Так.
И крупы все удвоила.
Угу.
Он даже так сказал, закупись на месяц, полтора.
Слушайте, а что за человек это вам сказал?
Нам нужны контактики, нам контактики, очень хороший человек, видимо.
Нет, хороший.
Это точно, да.
Он очень умный и грамотный, и знает очень много.
Понятно, большое вам спасибо.
И масками торгует.
И масками торгует,
месяц,
или крупами, да. Ну, интересно, ну, тут тоже, я понимаю, что одно дело, когда вот человек, вот как твой друг, да, в данном случае, ну, привык вот топтом покупать, действительно, некоторые предпочитают ездить в какие-то огромные гипермаркеты там раз в месяц и закупать, хотя где это все хранить, я не представляю, какие-то ящики.
Вот находится у людей, да.
Да, это же для еды, для себя, вот. Тут я могу понять, а вот если среди вас те, кто... вдруг резко в связи с паническими настроениями решили
закупить. Вот буквально
закупить.
Вчера, ближайшие дни, да.
Да, особо. И такие, куплю-ка я 10 банок тушенки, авось. Вы в эфире, здравствуйте, добрый день. Да, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Я бы хотел сказать, я вот сегодня как раз-таки с утра рано занялся процессом закупа. Поехал в магазин большой достаточно, Metro Cash & Carry в Строгино.
Да. И что вы там покупали? Что закупали? Гречки
нет? Гречки там вообще.
А
да,
вы...
есть единственная гречка, знаете какая, которая вот такая в пакетиках ее завариваешь, а вот обычной классической никакой марки вообще не было.
А вы что хотели закупиться? Ну вот гречку мы поняли уже.
Гречку, макароны, муку, сахар,
мука
соль.
Есть?
Мука есть. Есть. А да, вы вот есть, решили покупать. Почему? Чтобы, потому что вас из-за страха, что полки опустеют, или из-за того, что вас могут определить на карантин, и вы не сможете покупать еду?
Практика там, где более стремительно, вот мировая сейчас, там Германия, вот Испания, вы говорили, да, Штаты, вот родственники, у друзей у меня родственники в Штатах, в Нью-Йорке.
Угу.
Да. У них были такие моменты, то, что там буквально на какой-то... У меня даже вот сестра в Вене тут живет.
Так.
У них тоже были моменты, то, что там буквально на недельку, можно сказать, когда массовый психоз всех одолевает, все бегут и покупают. Даже то, что им не нужно, можно сказать.
Но покупают для чего? Потому что...
Боятся, что какие-то проблемы с перебоями будут, поставками.
С поставками. Или собираются засесть, как в бункере, на две недели и сидеть, не вылезать, кушать только муку с макаронами.
Ну, возможно, какой-то пик, например, будет, то, что скажут, вот сейчас все... Карантин какой-то объявляется, Москва закрывается, все сидите дома, никто не выходите, как в Китае, там будут замуровывать в квартирах и так далее, например. То у вас, или, допустим, просто у вас будет возможность в самый пик какой-то не выходить в магазины, в массовое скопление людей, чтобы там как-то ограничить себя и обезопасить.
Понятно. Вот. Спасибо большое, интересно. Вот у нас, на самом деле, очень много звонков, давай послушаем
наших
слушателей. Да, здравствуйте, вы в эфире, вы закупались едой?
Здравствуйте, это Леля Вечная. Я не закупалась и не собираюсь я ничего закупать. И вот сейчас вот вам звонила дама, которая сказала, что она накупила там безумное количество тушенки.
Да.
Ну, вы знаете, значит, крупы хранение 3 месяца. У нас сейчас крупы не обрабатывают так, как обрабатывали в Советском Союзе. Значит, там начнутся черви всякие заводиться, плесневые грибки. Ни от чего это сейчас не обрабатывают. Это все пойдет на выброс. Тушенку, которую она купила, ее вообще есть нельзя. Понимаете? Это просто такая дрянь.
Ну, знаете, тут же тоже зависит от вида, от вида тушенки. Есть какие-то супер... От вида же тушенки тоже зависит, я предполагаю. Там же есть какие-то, наверное, супер...
И знаете, если вам придется целых 3 месяца сидеть дома и не выходить на улицу.
Сказал, какие 3 месяца? Ну что ты?
Какие 3 месяца?
Ну вы сказали просто, что после 3 месяцев будет крупа уже непригодна к употреблению.
Нет,
просто
женщина накупила ее очень много. Она ее сразу всю не съест.
А, вы в этом смысле? Ну да, наверное.
В этом смысле.
Вдруг очень любит крупу.
Из-за тушенки будет гастрит. Она потом будет лечить этот гастрит. Ну хотите что-то купить? Ну купите растительное масло. Купите овощей замороженных. Ну, вот это еще можно.
Понятно.
Вы понимаете, там, ну, макароны. Вот все итальянцы, вот я разговаривала вчера с приятелями, вот, они говорят, да, мы много закупили макарон. И ну, то это
мне кажется,
макароны,
итальянцы
наши...
макароны всегда много закупают.
Паста,
ну
да, как
бы,
да. Спасибо, это спасибо норма. Вам большое. Вот тут Димитрус пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот. У нас в Германии уже есть небольшие дефициты с дешевым товаром. Магазины не поспевают с доставкой. Крупы, консервы, лапша, мука и так далее. Дешевых марок, вот в смысле вот это все, дешевых марок, это все быстро разбирают. А Константин Орлы рассказывает, что у него сестра живет в Италии, и рассказывает, что вот там на улице нужно соблюдать расстояние 1 метр друг от друга, а Дмитрий Элсталь пишет, что покупать только белорусскую тушенку. О, давайте сейчас тушенки разбираться. Ну вы что, я вас спрашивала о том, закупаетесь ли вы сверх чего-то или нет. Вы мне про качество тушенки.
Ну или вот без доступа кислорода червяки не заведутся в крупах. У нас,
мы
теперь делимся на 2 темы. Про крупу и про тушенку.
Да-да-да. Жор, скажи, пожалуйста, вот что должно произойти, чтобы ты такой, нет, все-таки я, наверное, закуплюсь, пойду себе куплю макарошек. Нет?
Слушай, ну это должно быть что-то вот прям из ряда вон выходящее. То есть что должны будут сказать, что никогда лекарства от коронавируса найдено не будет. Что люди по всему миру теперь мрут, как мухи, еще сильнее, и никто не выздоравливает. И вот тогда, наверное, я пойду, и... Но боюсь, что тогда уже
такой,
будет поздно.
А
уже
может, тогда... тушенку одну бы?
И она будет стоить что-нибудь типа 1030.
Да.
И будет как валюта. Мы будем там рубль в тушенках.
На день рождения тебе подарю.
У меня как раз скоро день рождения.
Ну вот,
я жду.
Жди в связи с ситуацией. Но тут тоже, знаете, вопрос, вот все-таки, даже возвращаясь к той же Германии или Италии, вы меня поправьте, если я не права, но, например, в Москве, ну, жутко просто популярна доставка еды, да, если мы говорим конкретно про столицу.
Невероятно.
Да, невероятно. Ну, то есть это такое, это тут кафешка в моем районе, я могу позвонить и доставку сделать, даже не через
даже не
какие-то
звонить.
Агрегаторы, просто крикнуть. Вот, есть, все, доставку делают. А в том же, ну, Берлине это, ну, не так сильно популярно. Может быть, я и ошибаюсь. Но не думаете ли вы, что, да, действительно, можно из-за вот этой всей ситуации немножко попасть, может, на деньги с доставкой еды до квартиры, но, с другой стороны, так, и закупаться не надо будет, в магазин не надо будет ездить.
Вроде, ну, как вот доставка, если мы говорим не про готовую
так
какую-то еду,
можно, да,
а вот просто
продукты тоже можно.
Да, там небольшая же разница, в принципе. Я не заказывал, честно говоря. Заказывал, но давным-давно, когда я, знаешь, только появились эти
сервисы. Я хотела попробовать
сервисы.
Как раз-таки это сделать. Ну, то есть, мне кажется, нормально должно работать.
Да, но, с другой стороны, тоже же, вот там кто-то здесь писал, уже улетело это сообщение, но еду-то не роботы доставляют.
А, ну, а вдруг будут выдаваться какие-нибудь ваучеры? Что, типа, вот этому человеку можно проходить, а тому нельзя. 56-й Аркадий Игоревич пишет нам в смс-сообщениях. Мой жизненный опыт говорит, тушенка сейчас не та. Вот, а 09 считает, что все это некуда девать, вот а-ля тушенка, макароны, и все это обычная провокация, чтобы сбыть залежалый товар. Вот так.
Ну, далеко зашла провокация. Вот поначалу я понимал людей, которые говорят, это все заговор, это там на фондовых биржах люди играют, это вот чтобы маски все слить, антисептики все слить.
А мы тут тушенку едим.
Тушенки, чтобы все там обожрались этой тушенкой на несколько лет вперед. Но когда мы слышим новости, что там миллиардеры в Соединенных Штатах потеряли за это время там больше 80 миллиардов долларов в совокупности, или что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть болен коронавирусом, что президент Бразилии болен коронавирусом, это вроде как опровергли, но новости эти начинают появляться, ты уже такой, ну, шутка зашла слишком далеко. Хватит, значит,
да, мы привыкли, либо что у нас апокалипсис где-то месяц, да, ну вот угроза войны, вот это все, вот месяц, ну то есть, ну так, извините, давайте уже закончим, февраль кончился, зачем это продолжать в марте? У нас еще есть звонок, мы успеем с вами поговорить до новостей. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, Сергей Алексеевич. Я не закупаюсь и не собираюсь закупаться, я думаю, мы справимся с этой трудной задачей. Вот хочу что вам сказать, вот звонят, некоторые говорят, я поднимаю свой иммунитет, витамин С.
Так.
Вот девушка даже не знает, что такое иммунитет. Иммунитет – это селезенка, кровь, вилочковая железа, лимфатическая система, костный мозг, печень и кишечник. Вот ваш иммунитет. Все эти органы, если у вас нормально работают, то значит, у вас есть иммунитет. Ну, плюс там сила воли и так далее. Поэтому, если вы много едите, вы свой иммунитет понижаете. Вот когда вы соблюдаете пост, то иммунитет резко повышается.
Угу.
Страх, стресс сводит иммунитет просто на нет.
Понятно, вот поняла вас, да. Большое спасибо. Вот по поводу страха и стресса, вот видишь, какая пометочка?
Паниковать не надо.
Ну, а вы за какой вы тушенкой побежали? Вам нужно спокойно сидеть и повышать свой иммунитет.
И летящей походкой за тушеночкой.
Да-да-да. Ну, тут, в общем, странная, конечно, пока ситуация с закупкой вот этих товаров и продукции, потому что, ну, я пока не вижу, по крайней мере, в Москве вообще никаких проблем с этим.
Вот,
ну, вообще.
Костя Суд пишет, буквально вчера один из самых известных сервисов по доставке еды в Москве, по крайней мере, выкатил функцию, чтобы курьеры оставляли еду и отходили на 3 метра. Да, ну а вдруг курьер начихал вам на еду?
Так до этого же сказали, что воздушно-капельным путем только это передается, и на других поверхностях этот вирус там практически не живет.
Не живет? Слушай, а ты не видела вот этот ролик в интернете, вчера гулял, где мужик в Бельгии стоит в маске в метро, берет, засовывает себе под маску руку, облизывает ее там всю.
И облизывает поручень,
и начинает поручень, да, измазывать. Вроде как арестовали даже.
Ну, представляешь, как он напугал население вот этим своим действием? И, во-первых, в принципе, это что за хулиганство такое, слюнями своими портить общественный транспорт? Я в возмущении просто.
Даже если пандемии не было, в принципе,
даже
облизывать поручень, да, это странно.
Вы почему? Я езжу в общественном транспорте не для того, чтобы тут руки в слюнях у меня были чьих-то. Вы что? Ну что, вы что? У нас новости, потом продолжим. Десять тридцать пять в Москве. С вами Георгий Бабаян
и Валентина Бузина.
А мы продолжаем. У нас еще вот осталось с вами время, и мы сможем с вами поговорить не только о коронавирусе, потому что ну уже сколько можно, дорогие. Ну это просто.
Но
ну,
как... о здоровье.
Но это правда.
В какой-то степени.
В какой-то степени. Давай, рассказывай, что там у нас.
Появилась новость, что россиян могут штрафовать за перекуры на работе. Это результаты исследования ресурса HeadHunter. По результатам этого исследования эксперты отмечают, что реально такие меры сейчас применяют всего 1% компаний, но позитивно к идее таких штрафов относятся в 25% компаний. При этом 31% опрошенных работодателей скорее против такой меры, и только 21% респондентов относятся резко негативно к введению штрафов за перекуры.
А мы напомним, что вообще ввести штрафы за такие перекуры в рабочее время ранее даже предложили в Минздраве, и вот сейчас все, значит, стали это активно обсуждать. Я напоминаю, наши контакты, вы можете писать нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8, в Телеграм говорит Москобот, писать и звонить нам в прямой эфир по номеру +7 495 73 73 94 8. И опять у нас вот это противостояние курильщиков и зожников.
Но настолько ли это вообще вот про курильщиков и зожников, или это про людей, которые просто часто уходят там с рабочего места для того, чтобы вот утолить...
Чаечка, фиечка, там еще сигареточка.
Сигареточки, да.
Сигареточка. Вот, собственно, мы, да, у вас хотели спросить, это вообще как, по вашему мнению, курение, перекуры на работе, это личное дело каждого? Или, может быть, как-то стоит поощрять сотрудников, которые не курят, ну, я не знаю, там, на полчаса их раньше с работы отпускать, ну, грубо говоря, да? Или нужно прям штрафовать курящих, может быть, там какие-то, я не знаю, и просить их оставаться подольше на работе, или, ну, что-то прям такое жесткое.
Ну, ты, Вань, ты куришь?
Нет, я не курю.
Я тоже не курю. Собрались два некурящих обсуждать.
Зожники. Ну, я бы сказала, что, на мой взгляд, никого тут штрафовать не нужно. И главное же КПД, а не то, как бы, какое время ты находишься на рабочем месте. То есть, с одной стороны, а что штрафовать, если ты отличный работник, а с другой стороны, а если ты важный звонок пропустил? Тут такая философская тема. У нас есть звонок, да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемое радио.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
По поводу курильщиков. Работаю в крупной компании, в крупном офисном центре. Ну, что можно сказать, что люди, я вот не курю лично, да, но курильщики проводят на рабочем месте ровно половину меньше, чем я, например. Поэтому, считаю, было бы справедливо работодателей как-то поощрять. Может быть,
вас поощрять. Угу.
Ну, не только меня, моих коллег тоже не курящих, например, да, то есть, ну, это действительно проблема, я считаю.
Угу. Понятно, спасибо большое. Жор, вот, а ты бы что, ты бы штрафовал или игнорировал?
Мне кажется, что вообще, ну, отстаньте от курильщиков, серьезно. Ну, да, люди курят, но все же, у нас разрешено курить с 18 лет.
Да.
Значит, все взрослые люди. Уже можно голосовать, можно жениться, можно курить, можно пить. Все, взрослые люди хотят, курят. Это их здоровье.
Нет, ну, слушай, пить-то нельзя на работе. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения запрещено приходить.
Ну, от сигарет у тебя опьянения нету, да, как от алкоголя. Тут... Я не к этому, я к тому, что у нас уже есть законы, что курильщикам и в аэропорте нельзя нигде нормально покурить. И в ресторанах там вот эта вот идиотская история, когда ты должен выйти за веранду на улице и стоять около своего столика, но с другой стороны, как бы с улицы, и курить, вот, или некоторые даже выставляют стулья, вот стоит веранда, кафе, так, на улице, лето, погода прекрасная, никаких ураганов, ничего нет, и вирусов тоже. Сидишь в кафе, и человеку выставляют стул за веранду, то есть уже фактически за территорию кафе,
да, там я
но
не
как
несу,
бы
ответственно.
Так, что он может, да, дотянуться до чашечки кофе своего, значит, за стол.
Это
и он
интересно.
Сидит за верандой и курит. А это же бред.
Вы да, это странная говорят. Тема, это странная тема, я согласна.
Ну вот и вот это тоже, зачем вы кого-то... Знаешь, был такой сериал, великий сериал «Друзья».
Да, естественно, он был, он и есть.
Он и есть, да, и продолжение скоро выйдет. И вот там был эпизод, где персонаж Дженнифер Энистон устроилась на новую работу в какой-то, значит, модный дом.
Когда она уже, да, в модном доме стала работать, когда ушла из официанток.
Да, да, это дом там, Ральф Лорен, по-моему, или что-то такое это было. И вот она, значит, со своей начальницей, она была помощницей у своей начальницы. И у этой начальницы было две помощницы, Дженнифер Энистон и еще одна.
Да, и они выбегали все время курить, и она страдала, что не может с ними поговорить, потому что они все вопросы решали
в Париже. Да, и все вопросы они решали там. То есть, там, поедешь ты со мной в Париж на показ мод, а не она, и так далее. И вот она там специально закурила, чтобы решать эти вопросы. Ну, то есть, проблема вот эта вот про курильщиков, про то, что они выходят на перекуры.
Ну, не факт, что они не работают.
Существует, но это не факт, что они не работают. Очень многие решают какие-то, продолжают решать какие-то вопросы в тот момент, когда курят. Если эта работа тебе обязывает сидеть на конкретном месте, там, перед компьютером или перед телефоном стационарным, и всегда быть в контакте вот с этой техникой, угу, на связи, тогда да, но что-то мне подсказывает, что на таких работах не есть определенный режим. То есть, если ты ушел, я знаю, вот там в банках в некоторых есть, на обзвонах, когда люди сидят, у них есть специальный телефон, там есть несколько режимов. Ты должен нажимать каждый раз определенную кнопку, если ушел на обед, если ушел в туалет, если ушел поговорить.
И там просто подсчитывается, так так не обязательно уходить на курение.
И у тебя чисто все деньги тебе подсчитают. Даже если ты не на курение ушел, а там пообедать и задержался на лишние 30 минут, а у тебя вычтут это из зарплаты. Ну, вот это справедливо.
Да, я тоже, кстати, такое слышала и смотрела интервью с владельцем банка, одного, он как раз и рассказывал, что мы просто это прописали в уставе компании, и при приеме на работу мы сразу говорим работникам, что вот у нас такие-такие правила, что у нас нельзя просто так убегать на кофе-брейки. Соответственно, вы должны там как-то уведомлять. Поэтому, ну, если работодатель сразу так будет делать, почему нет? У нас еще звонок, да, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я Денис.
Да, вы как относитесь? Не слышно вас, к сожалению, совсем-совсем, да, да, очень плохая связь. Давайте мы другой звоночек примем. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Работаю инженером-проектировщиком в средней проектно-строительной фирме в системе МосЭнерго. Значит, у нас относится очень просто. У нас есть такое страшное слово KPI у инженеров-проектировщиков. И у каждого инженера есть две вещи. Это первый срок проекта, который он должен сдать. А второе, качество проекта, это более отодвинуто по времени, когда проект ушел к заказчику на стройку. И если там косяки, то что-то приходят рекламации. И вот начальству нашему все равно. У тебя есть срок. Вот как ты, у тебя, допустим, там 3-4 недели на проект. Вот как ты сделаешь этот проект? Может, ты за 3 дня его сделаешь? Пожалуйста, остальное время ты будешь кофе-брейк и курить бамбук. Но если ты за эти 3 дня сделаешь такой проект, что потом строители начнут требовать твоей крови, то ты, естественно, вылетишь
будут
как пробка.
Будут претензии.
Вот, понимаете, так что насчет курения. Вот мне очень понравился человек, который сказал, что курильщики проводят больше, меньше половины времени на рабочем месте. А парень, а ты вот сидишь с 9 там, до 5 сиднем, а толку-то от тебя, может, вообще никакого? Может, толку от тебя только то, что ты сидишь на стуле на работе? Я сам грешу, я не курю, я не курю. Но, извините, кофе-брейками, конечно, грешу, люблю. Вот, поэтому, если... А самое главное, это отслеживается, это чисто вот программы. Люди в этом не участвуют.
Главное – продуктивность. Продуктивность,
да,
правильно?
То есть, и самое главное, у тебя появляется красненький флажок, если у тебя в программе появляется красненький флажок, все, ты вот, ну, тебе конец.
Интересно, спасибо, спасибо. Вот, надо, чтобы красненьких флажков просто не было для работы.
Ну, это вот то, о чем я говорил, собственно, это зависит от вида твоей профессиональной деятельности. То есть, да, есть такие работы, где тебе нужен, ну, определенный дедлайн, то есть точка, которой у тебя должен быть готов твой проект,
да, готов
сюжет, там, да, то,
или
чем ты
вахтер. И отходить нельзя, потому что давайте кто пробежит. Герман нам пишет в смс-сообщениях: курение надо изживать, а курильщиков преследовать. Сам я с радостью готов написать 4 миллиона доносов на тех, кто нас дымом своим тут травит. Герман, вы знаете, эти доносы, пережитки прошлого, пожалуйста, оставьте. Это очень серьезная тема.
Очень я люблю такие сообщения, когда там надо преследовать курильщик.
Тут, кстати, по поводу курильщиков. Бред, а вот какой-то. Представьте, кофеинозависимый. Вот это, например, я. И если вдруг начнут считать вот эти всякие минутки курильщиков, и скажут, все, вам нельзя никуда уходить, то, естественно, они будут нервничать, потому что, ну, курить на работе нельзя, до дома еще далеко, и начнут считать минутки, которые тратят другие, их коллеги уже не курящие, на какие другие действия. Потому что, ну, а вдруг он там курит всего 27 минут в день, а какая-то там его коллега рыженькая кофе, понимаете ли, пьет 28 минут в день.
Вообще, вот когда начинают вот это считать, поминутно, кто сколько, что, где провел времени, курил, пил кофе, в туалете был, там, я не знаю, вышел подышать свежим воздухом, вот это все начинает попахивать какой-то диктатурой, тотальным контролем, большой брат, вот эти вот вещи, когда ты не можешь шаг влево, шаг вправо, все, ты не прав, уволен, оштрафован, и так далее. Смотрите по показателям, человек, если выполняет свою работу качественно, хорошо, если у него там он продает хорошо телефоны, пишет хорошо новостные сюжеты, хорошо ведет радиопрограмму, она говорит, Москва.
Все возможно. Все, значит, у нас...
пускай хоть в эфире сидит, курит, но у делает нас, свою работу
тоже,
хорошо.
У нас, кстати, тоже невозможно уйти на перекур во время эфира.
Ну, во время эфира нет.
Здравствуйте. Знаете, послушайте пока музычку, а мы с вами убежали.
А мы по сигаретке.
Да, вы по сигаретке. СЛД пишет нам... так, где он там? Вот, у нас шеф разрешает каждый час перекур без 5 минут любого часа ровно на 5 минут. А вот тут вот...
И весь офис побежал.
Побежал. А кто не курит, курить, тот работает или ждет и не работает? Интересно. Александр Риттер пишет нам в Телеграме. Доброе утро. Сейчас нахожусь в реабилитационной клинике в Германии по работе. Вижу следующее. Персонал есть курящий, выходит курить. Карту вставили в датчик, отфиксировали, что вышли. Зашли, снова зафиксировались. В день час уходит на курение. Знаете, курильщики себя будут защищать всегда. Я против того, чтобы они курили в общественных местах, даже на улице. А Vegas Las пишет, что но курит Айкос в кабинете и вообще не выходит. Ну, знаете, тут тоже по поводду курения в самом офисе, ну, очень многие не переносят запах сигаретного дыма, поэтому нужно как-то уважать.
Вы знаете, Айкос. Как пахнет этот Айкос, это же вообще кошмар.
Ну, в общем, это очень специфическая тема, а если там какой-нибудь отчет горит, и рядом со мной кто-то, да даже пусть приятным персиком пахнет, но это будет меня, несомненно, отвлекать. У нас еще есть звонок, да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Георгий, здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, вы знаете, это просто горох об стенку. На самом деле, с 90-х годов существуют корпоративные правила. Я, слава богу, знаю, что многие компании перешли на западный образ набора потенциальных работников, где в графе анкетных данных есть такая графа отсутствия вредных привычек. И на моей памяти уже в нулевых годах есть немало у меня примеров, когда люди, от которых просто перло табаком, но тем не менее их следующая профессиональная деятельность была связана с переговорными процессами, достаточно высокими людьми в одной из известных углеводородных компаний. И вот когда они писали, что у них нет вредных привычек, а потом выходили на улицу перекуривать, их сразу, с ними сразу переставали разговаривать, потому что охрана все сразу...
Ну, потому что они обманули работодателя.
Да, это
получается.
Один вопрос. А тем более, когда предупреждают независимо, когда ты указываешь непосредственно эту зависимую привычку, потому что эти люди на самом деле или независимо от КПД, очень могут не нравиться вышестоящему начальству, потому что запах табака, его не выветришь, он пропитывает и костюм, в котором ты работаешь, и сразу предупреждает либо в дорабочее, либо после рабочего времени, либо во время обеденного перерыва. Поэтому
но
ничего удивительного здесь
про
нет.
Про костюм, да, согласна,
есть
потому что есть
корпоративные правила, и поэтому каждый работодатель может непосредственно принимать участие в том, чтобы минимизировать состав курильщиков и низовой сегмент только набирать, если у данных людей есть такие вредные привычки.
Большое спасибо. Вот я тоже подумала про поводу, действительно, есть такие сигареты, от которых одежда все-таки пахнет. И там какой-нибудь работник кулинарии там в пекарнях, ну, я сомневаюсь, что там кому-то разрешают на 5 минут выбежать, а потом вернуться печь круассанчики, потому
мне
что...
Мне кажется,
ну,
ты плохо знаешь.
Нет.
Да?
Да? Ты меня сейчас разочаруешь.
Кулинарии,
ты меня сейчас разочаруешь меня.
Я боюсь, что курение это не самый страшный грех, которым я не занимаюсь в кулинарии.
Ну, понятно, понятно. А мне еще понравилось, знаешь, вот наш слушатель сказал про вредные привычки отсутствия. А вот если я, например, развожу интриги на работе, а если я, например, люблю непотребно ходить, а еще что-то, это же не входит в эти... То есть там есть какой-то перечень этих привычек или что?
Ну, если у тебя привычка не потребует ходить, да.
Такой, не могу, вот прям хочется.
А вредна ли она?
А вредна ли она? Ну, в общем, то есть такое тоже специфическое правило, но во всех, я так понимаю, компаниях, во многих, точнее, компаниях есть, наверное, какие-то странные требования. Ты когда-нибудь сталкивался с такими, чтобы от тебя там требовали, не знаю, не красить волосы в синий, в нашем офисе это нельзя?
Нет, но и в синие волосы не красил. Виновен. Но и не сталкивался, если честно. Понятное дело, если мы начинаем говорить про переговоры, то там, да, может быть, кого-то отталкивает запах табака. Но вот, например, Григорий СПБ нам пишет, что Сергей Лавров курит, и посмотрите, какой результат. Вот есть человек, который провел больше переговоров, чем Сергей Лавров сейчас в мире? Я думаю, нет. Но человек курит. Может быть, просто курение – это не основной фактор. Если ты там гениальный переговорщик, ты, может быть, без глаза, может быть, но там...
Да, тут согласна с тем, что, возможно, в том, что у тебя у работника низкий КПД, связано не с тем, что он бегает курить, а с тем, что он просто не любит работать, не хочет работать, и что вряд ли он этот проект тебе закроет.
Ну, давайте мы все с вами честно вот так вот от души признаемся, что... Не все время на работе мы сидим и пашем, как лошади. Не 90 там, процентов, и даже не 80% этого времени. И даже если мы
как
не курим.
Как представить, 8 часов без передышки. Вот если мы берем классический, да, 8-часовой рабочий день плюс час на обед, да, вот насколько я понимаю. 8 часов. Вы круглосуточно работаете?
Никто так не работает. Ну, никто. Ну, потому что это невозможно. Да, мы на работе, но какие-то процессы... происходят рабочие, ты работаешь, что-то делаешь, но не 8 же часов.
А потом каким-то такой, ой, образом... птичка полетела,
да,
в окне,
так или иначе
весна
будешь отлынивать,
наступила,
да,
весна каким... наступила.
Попить надо там,
да,
в окно посмотреть.
А то поздороваться пришел коллега. У нас еще звонок, да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, ребят, доброе утро, деревенский парень.
Доброе.
Хочу поправить одного из слушателей. Прет изо рта, когда, а не сигаретами, это первое. Второе. Меня больше, я курю всю жизнь и буду курить.
Так.
Больше меня раздражает, когда я захожу, и мои сотрудники сидят в телефоне. Давайте посчитаем, сколько я покурил и сколько она сидит в телефоне. Есть разница или нету? Вот она сидит в этом телефоне, тыр-пыр, тыр-пыр. Это что лучше, скажите мне, пожалуйста.
Вот мы как раз и обсуждаем, это тоже вопрос.
А то, что я покурил, это мои проблемы. И, как сказал один из величайших, отнеситесь к нам с пониманием. За собой смотрите, в своем глазу найдите бревно. Не надо в нашем занозу искать. Всех благ, удачи.
Спасибо. Вот, тут вот опять уже переносится к теме, которую мы уже поднимали, что давайте минутки считать, кто курил, а кто в Инстаграм засел, хотя ему нужно было сдавать,
да,
отчет.
Вот, это то, о чем мы говорили, что надо считайте по индивидуальным показателям каждого человека. У каждого есть какие-то свои тараканы, вредные привычки и так далее, но оценивайте именно работу.
Тут
как человек работает? Вот так его и оцениваете. А не работает он там хорошо или плохо, неважно. Курит – штраф. Ходит непотребно – штраф. Кофе любит – штраф, штраф, штраф.
Ну, и все. И у тебя останется только денег на тушенку,
да,
в итоге. И то
спрошу. А вирус ходит.
Ой, как мы уже с вами разговаривали. Что у нас еще? Ник изменен. Я надеюсь, вы это сами придумали. Просто людям нужны перерывы, пятиминутка, так сказать, для перезагрузки собственной системы. И неважно кому, что курящим пойдут покурят, что не курящим кофе попьют. Тут тоже поддерживает тему того, что вот невозможно работать круглосуточно. А вот Александр пишет, что не курю, но есть люди, от которых неприятный запах кариеса, больного желудка или чеснока и так далее. А Виталий Филип вспоминает, что Уинстон Черчилль курил. Кто скажет, что у него низкий КПД?
Ну и раз уж про Черчилля вспомнили, вот СЛД пишет, что и вряд ли Сталин был бездельником. Сталин тоже был тот еще курильщик.
А 21-й пишет нам в смс-сообщении, что курение – страшный вред здоровью. Для всего остального курение полезно. Тут, знаете, про страшный вред здоровью. Но мы же, у нас, как правильно Жора сказал, в Российской Федерации курение разрешено с 18 лет. И как убивать свое здоровье, вы можете решить вот за себя сами.
Да.
Вы не можете решить за своего коллегу Олега, чтобы он вдруг перестал травить свой организм вредными всякими привычками, в том числе курением, и, значит, жил долго и счастливо. Нет, это его выбор.
Вот. Ну, сейчас модно там. Ее тело, ее дело. Пошли лозунги, да? Современные. Там говорят, что мы в свободной стране, все век свободы наступил. Ну тогда зачем вы лезете к чужому человеку в его жизнь? Пускай делает, что хочет, если это разрешено законом. Разрешено тут курить? Пускай курит.
Тут другой вот вопрос, конечно, с тем, что, по поводу запаха. Человек, который курит, потому что, ну, действительно, от некоторых такой достаточно сильный есть. Но тут еще и, если уж мы не будем так вот жестоки к курильщикам, вы еще вспомните про то, что некоторые у нас коллеги любят какую-нибудь квашеную капустку с рыбой поесть на обед, а потом, пропахнув этим, несомненно, вкусным блюдом...
А лучше
блюдом,
всего в редакции прям сидеть, ну, и вот, кушать капустку.
И потом... как-то, ну, не подумать о том, что, возможно, ты как-то пахнешь, или чесноком, да? Ну, то есть, тоже вот эта вся политика компании, мне кажется, об этом должно решаться внутри коллектива. То есть, как-то, вот, ну, не принято у нас в коллективе так делать, ну, не делают. Ну, вот не принято у нас курить в форточку, а там принято спускаться на улицу, окей. Принято у нас сидеть с айкосами, окей, ну,
ну, обычно, да, обычно так это работает. То есть, если, ну, и когда мы говорим о курильщиках где-то в офисе, они же вряд ли сидят и пыхтят прямо в офисе, сидя за компьютером.
Это где так?
Не, я не знаю, мне кажется, нигде. Мне кажется, везде люди выходят, там есть какие-то специальные курилки, во многих зданиях есть...
Либо у тебя должна быть своя собственная маленькая фирма, и ты такой, буду тут везде.
Если у тебя есть собственная маленькая фирма, делай, что хочешь. Кайфуй, братан.
Всем запретить курить и только одному с сигарой ходить. Так, ну что же вы, ребята,
если
что
же
у вас
босс,
КПД?
Если ты босс, да, я бы так и делал. Знаешь, еще такой костюм американского колонизатора, знаешь, такой шляпой, такой белый, ты идешь с этой сигарой.
Интересно, это прям какое-то насилие над твоими работниками.
Вот этот закон попахивает ровно вот такой же историей. Да, ну почему надо кому-то что-то запрещать?
Ну, в общем, мы тут, видимо, пришли к такому выводу, что как-то мы не очень за, чтобы что-то запрещали. И как-то просто, ну, вот мирное соглашение, чтобы было, что, как и где. Ну, а как ты относишься к тому?
519, извини, да, я тебя перебью, пишет. Те, кто душится духами, наносят вред аллергикам. Вот я надеюсь, что это, кстати, сарказм. А, вот ты видишь, ты серьезно
нет,
восприняла.
Нет, ну, я же использую духи.
Да, многие используют духи. Это тоже, просто можно дойти уже до абсурда в этих во всех...
Ну, знаешь, есть, кстати, рекомендации же, что там вы, когда в самолет садитесь, пожалуйста, не душитесь тремя литрами одеколон, потому что
самолет,
закрыто,
да,
закрыто.
В самолете и курить нельзя. И тут понятно,
вот,
почему.
Тут всех ограничивают.
Хотя раньше курили.
Это когда было разрешено?
Ну, раньше...
Раньше, ну, там, лет много, 10 назад?
Да больше, 20-30 лет назад курили.
Я прям что-то вообще не слышала про такое. Ну, то есть не интересовалась.
Есть хорошие там кадры такие, как Америка 80-х и там 70-х, и самолет, он весь в дыму, то есть все сидят, mm-hmm, курят, ну, модно было, тогда все курили, вот, сидят, кайфуют в самолете.
Пыхтят. Такая, дорогая курилка, я тебе скажу. 19-й пишет, серьезно, я аллергик и страдаю. Ну, тут тоже, знаете, вопрос, что по поводу аллергии, что аллергия-то может быть на все что угодно, там, на шерсть животных, да, на
теперь парфюм, всех
на растения, да, на какую-то еще, не знаю, на апельсины, на мандарины. Да, к сожалению, аллергикам тяжело жить, и нужно пить таблетки, принимать какие-то лекарства, но, как бы, это же не значит, что все вокруг аллергики должны быть нейтральны, абсолютно нейтральны. Тут
а
тоже,
еще, не
знаете,
дай бог, штрафовать нужно тех, кто вокруг аллергики.
Да. Ну, тут, в общем, такая. Не забывайте вы фразу, пожалуйста, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И мы должны это все всегда все-таки учитывать. А Виталий Фили вот тоже поддерживает нас, говорит, ну давайте тогда жить в вакууме.
Да,
ну,
да, вот это вот ровно то, о чем я говорю. Вот это тот самый абсурд.
Зато если на удаленке работать, представляешь, то ты и от вируса будешь защищен, и курить можно, и духами попшикать.
И ходить еще как угодно.
И ходить еще как угодно.
Из
кофе, да, когда угодно.
Главное работать успевать.
Вот какая проблема, вот какая проблема. С вами сегодня был Георгий Бабаян.
И Валентина Бузина.
Желаем вам приятного дня, а сейчас у нас новости на «Говорит Москва».